Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, среда, октябрь, день восьмой. Три восьмерки. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. 12 градусов. Ощущается, как 12 градусов. Алексей Кузнецов говорит, сегодня день командира надводного, подводного и воздушного корабля военно-морского флота России и день работников дополнительного образования в России, с чем Алексей Кузнецов их и поздравляет всех. Добрейшего утреца, пишет рука-нога, скорбим вместе с Давидычем. А что случилось, Сергей, что такое? Я просто не в курсе. Василий говорит, доброе утро, что там за конфликт разносит сети между Кадыровым и Шамановым? Даже либералы подключились с нейросетью. Ну, что сказать, не знаю так вот. Стоит ли нам с вами разносить конфликты? Или наша задача мир, дружбу и все такое? Сеять. Утро доброе, пишет Николай Морозов. Доброе утро, все. Начинаем слушать, пишет Саша Зум. Алексей, доброе утро. Смотрел вашу передачу вчера, так и не понял, Трамп передаст томагавки или нет, пишет Ростислав. Так никто не понял. Там же ведь вся проблема в том, что и сам Трамп не понял, передаст он томагавки или нет. А мне плевать на москвич Давидыча, пишет Сталиненок. А что с ним? Что случилось? Сгорел... За 7 лямов на МКАДе, сударь говорит. Москвич за 7 миллионов? Что это за москвич за 7 миллионов? Просто интересно, я даже и не знаю. Как вам интервью Арестовича у Собчак, пишет Игорь. Ну, какие-то куски я, к сожалению, видел, потому что у нас не могут, видимо, как вот вы не можете обойти это, еще кто-то не может обойти. Некоторые коллеги при, ну, не при мне, не в смысле, прям вот при мне обсуждали. Они это обсуждали, я это просто слышал. Вот, сам как-то к этому обсуждению не присоединялся. Мне абсолютно, как бы вам так сказать-то прямо, неинтересен этот человек, вот, да я бы даже так сказал, неинтересны эти люди, если так можно выразиться, вот прям совсем, и ничего я с этим поделать не могу, и их самомнение, их самоощущение, их предложение себя, их напоминание о себе, их мысли там о чем-то какие-то якобы какие-то провидения, а потом другие в кавычках провидения и все остальное, все это меня вообще никак не интересует, не прельщает, если так можно выразиться, мне это просто ну, не нужно. Я в этом вижу попытку привлекать к себе внимание без конечную. И, ну, если как-то получается чье-то внимание привлечь, и кто-то весь такой волшебный абсолютно в этом смысле слушатель и зритель, ну, что, сочувствую я этому слушателю и зрителю, ну, такое вот примерно дело. Что произойдет, если Собчак возьмет интервью у Зеленского, вначале они пожмут руки, чье проклятие сработает, пишет Алекс Поляков. Сгорел тысячесильный москвич, пишет Нилс Майкл. А, что-то какая-то, видимо, это тюнинг какой-то или что. Ну, если, конечно, москвич тысячесильный, тогда я не удивляюсь, почему он сгорел. Видимо, речь идет о каких-то особых тюнинг-технологиях, да? Вот, немножечко переборщили. А москвич, который Audi RS-Q3, 1000 сил, сгорел, пишет Александр Первый. Ну, выясняется, я понял. Значит, у него стоял двигатель от RS-Q3, там, по-моему, 2,5 литра, рядная четверка, если я не ошибаюсь, по-моему, так. Может, ошибаюсь. Может, там и... Да какая разница. И вот он сгорел. Проблема, наверное, даже не в том, что он сгорел, а проблема в том, что вы так много знаете об этих каких-то непонятных проектах. Ну, ладно. Доброе утро. Жаль, москвич, пишет Иван Русский. Я думаю, томагавки уже на Украине, пишет Василий. Василий, мы не можем вам запретить так думать, потому что такое, в принципе, гипотетически может быть. Вот. От москвича, небось, одна обшивка, пишет Ванту. Наверное, но меня это тоже мало интересует. Может быть, поговорим о чем-то действительно более-менее стоящем? Есть какой-то вариант? Потому что в темах неинтересное интервью самовлюбленного экстремиста и террориста украинского и сгоревшего, и между тем, и сгоревшего москвича там с каким-то двигателем от Audi, наверное, придется выбирать самовлюбленного экстремиста и террориста, если честно. Вот, сгорел москвич, 1700. Что за ерунда вообще? Почему лещина так редко на Украину попадает? Они уже оборзели после ударов по АЭС, пишет Юрий. Юрий, не могу вам ответ дать на этот вопрос по одной простой причине. Не владею этой информацией, как и, собственно говоря, никто не владеет этой информацией. Приказ будет, прилетит орешник. Не будет приказа, не прилетит орешник. А вы за Эльбрус или Грозный Сити на пятихатке? Зачем ЦБ ерундой занимается, пишет Малостуха. Я, Малостуха, вам хочу сказать, что ерундой занимается не ЦБ, а все те люди, которые пытаются везде искать какое-то противостояние, на мой взгляд. Я думаю, что на 500-рублевой купюре можно разместить и Эльбрус, и Грозный, и еще все, что угодно вообще. Вот все, что предлагается, там много разных вариантов. Мы какое-то время в эфире этому посвятили, я думаю, где-то полчаса говорили на эту тему, не помню, дня два назад. Мое мнение такое, есть место на этой купюре и Грозный Сити, чтобы было, и чтобы Эльбрус был, и другие какие-то важные наши города, достопримечательности, природные чудеса какие-то. Я не вижу здесь вообще проблемы и не вижу здесь сути конфликта. Я вообще не вижу, почему он должен был появиться и почему он как-то появился, и почему там в интернете кто-то соревнуется по этому поводу и зачем это нужно. Вот. Грозный, считаю, такой же город, как и все другие наши города, которые размещают на банкнотах и... Почему бы его не разместить? Мне кажется, это нормально абсолютно. Что касается Эльбруса, Эльбрус – это вообще великолепное наше чудо света, чудо природы. Мы все восхищаемся им, и, конечно, должен быть Эльбрус. И надо его показывать, надо о нем говорить, воспевать. Ну, почему бы и нет? Что в этом такого? Поэтому это все конфликты из-за... Как бы сказать, из зоны того, где ну, на самом деле, нет необходимости в этих конфликтах, я бы так сказал. И если кто-то уж очень сильно конфликтует, и если уж очень кто-то хочет там Центробанк поругать, вот, работа Центробанка заключается, основная, совершенно не в этом, это регулятор. Да, и какие-то такие вещи, как дизайн купюр, который со временем меняется, разные дизайны бывают, бывает, там один город разместят, потом другой город разместят. Это не фундаментальная какая-то вещь, которая касается нашей экономики, от этого экономика не взлетает, не падает. Это приятное дополнение, это такие вещи, которые нас должны радовать во многом. И, как мне кажется, исходили из этого, предлагали какие-то вот красивые варианты дизайна. Ну, прекрасно, и надо использовать. У любой купюры две стороны, я на всякий случай хочу сказать. И на одной стороне может быть Эльбрус, а на другой стороне Грозный Сити. Если вот конкретно два эти варианта вызывают какую-то вот такую баталию между собой, пожалуйста, без всяких баталий. С одной стороны так, с другой стороны так. Будет великолепно. Вот. Странно, что Мамаев курган в Волгограде не разместили на банкнотах, пишет Нокс. Может быть и странно, может быть и надо разместить, действительно. Может быть, когда следующий дизайн будет разрабатываться, какой-нибудь купюры, то там разместить Мамаев курган, наверное, это было бы правильно. Идеологическая диверсия Банка России, пишет Роман. Русская община против смены важной российской символики. Ладно, давайте почитаем. На сайте Банка России идет голосование, что изображать на новой 500-рублевой купюре. Лидирует Эльбрус и Грозный Сити. Чем не угодил Соловецкий монастырь, находящийся на 500-рублевой купюре, не ясно. Точнее, ясно. Либералам и новиопам православная символика – кость в бесовском горле, отмечает движение. Любая купюра несет важный идеологический нарратив. Символ – это категория смысловая, это либо личность, либо символическое пространство. Добрая половина заявляемых ЦБ РФ символов не несут никакой идеологической нагрузки, либо выступают как аналог cancel and woke culture, идеологической диверсии. Порт Архангельск – это символ России как морской державы, это усиление торгового флота, это развитие таможенного регулирования при царе Иване Грозном, добившем остатки Орды. Ну и так далее. Я могу это долго читать. А, ну, а Эльбрус – это не символ того, что Россия и Кавказ – это… Ну, Россия и это… Кавказ – это Россия. Ну, давайте так. Нет, не символ. Ну, просто спрашиваю. Мне интересно. Короче говоря, странновато это все, честно. Ну, на мой вкус. Вот. По поводу монастыря, когда говорят «не угодил». Почему «не угодил»? Я же так понимаю, дизайн меняется. И даже вот мы про 100-рублевую купюру говорили, там, по-моему, дизайн поменялся, до этого был Большой театр, сейчас что-то другое. Я, честно сказать, не знаю, не видел, в руках не держал 100-рублевую купюру. А, ну, с чем бы так-то сравнить-то эту баталию? Что-то вот мне это напоминает, что-то такое было, что-то тоже вот такое вот очень важное. И все спорили... Не могу вспомнить, честно, что-то очень важное, и все прямо вот, прямо копии ломали. Наверное, если вы мне все поможете, мы даже вспомним, это что-то очень важное. А, скоро купюр не останется, все будет цифровое, пишет Алексис. Интересный поворот, Алексис, но не об этом же люди говорят, правда? Так, погнали про пиндосов обсуждать, Эльбрус будет, все равно скоро цифровой рубль, пишет Игорь. На новой сотке Ржев, пишет Ренат. Ну вот видите, Большой театр убрали, Ржев разместили на новой 100-рублевой купюре. То есть я не вижу здесь какого-то вот этого проблемы. А вот был монастырь, а убрали монастырь, а это значит все православная кость в горле, а в ЦБ сосели либералы, а они там ненавидят кресты, а они там это все будут убирать. Забавно, конечно, если это так, но тем не менее. Но меняют они будто специально именно те купюры, где монастыри и церкви, пишет Марго. Ну, понимаете, какое дело? Если так вот думать, оно так, наверное, и будет получаться в некотором смысле. Или я непонятно изъясняюсь. Короче говоря, если сильно на чем-то сконцентрироваться, тебе будет казаться, что вот именно все вот специально что-то делают. Ну, можно найти всегда, как будто бы все не совпало, а, условно говоря, специально сделано. Теории заговора на этом строятся. Большие всякие разные. Когда ты ищешь подтверждение своей теории. Сначала ты выдвигаешь некую теорию, а потом изо всех сил ищешь подтверждение. Да? Ты за храм или за сквер были споры? Точно, Радик, спасибо большое, спасибо. Это в Екатеринбурге, да? Ну что там, кстати, в итоге, храм или сквер? Я помню, споры были серьезные. Зачем менять сейчас купюры? Это же расходы. На СВО бы лучше ребятам носки шерстяные закупили. Гагарин, Королев, Александр Первый, Чайковский. Можно же столько найти героев для купюры, пишет Глеб Черепанов. Глеб, ну вы как человек, который сам себя как будто по щекам хлещет. Я вот, честно, не понимаю вашего сообщения. Сейчас объясню, в чем я непонимание. Первое, вы говорите, зачем сейчас купюры, расходы на СВ, лучше бы ребятам носки шерстяные. И потом начинаете рассказывать про то, как надо разместить Гагарина, Королёва, Александра Первого и Чайковского. Так мы не размещаем на купюрах никаких исторических персонажей вообще, это первое. Второе, если у вас все-таки есть желание размещать наших там... людей, важных людей, да, для нашей истории, то все равно же это новые будут купюры, и вы все равно потратите деньги, и которые не потратите на шерстяные носки, про которые вы написали до этого. То есть, я не понимаю, вы сами с собой спорите или как? Относительно того, что менять купюры – это расходы. Купюры так и так меняют, потому что они со временем истираются, портятся, их изымают из оборота, их уничтожают и заменяют новыми купюрами. Может быть, вы не знали, я вот вам рассказываю. То есть это такая проблема у купюр есть, они изнашиваются, они не вечные. И их в какой-то момент надо из оборота изымать и превращать в ничто. И заменять их новыми свежими купюрами. И поэтому у этих новых свежих купюр может быть новый дизайн. Плюс дизайн и вообще вот, это дополнительная защита для купюр и от подделок, как вы понимаете. Да? Освежается дизайн, и это усложняет работу тем, кто, например, занимается мошенничеством в сфере подделки банкнот. Ну, вы поняли. Так что, опять не понимаю, как вы сюда привязали помощь СВО, и почему вы здесь решили именно этот аргумент использовать, потому что, как, на мой взгляд, это вообще конкретно в этом разговоре никакой не аргумент, потому что, ну, нет связи никакой. Купюры так и так будут изымать из оборота, так и так их будут заменять новыми, вопрос только в том, у новых будет новый дизайн или не новый дизайн. Дизайн... Вы думаете, это дорого? Ну, если Артемий Лебедев делал, то, наверное, дорого. Да? Вообще можно провести деноминацию, убрать нули и вместо бумажных денег оставить только монеты, пишет Финист. И много другого бредового, Финист. Спасибо большое за предложение. Да? Так. Второй день обсуждаем купюры. Немножко уже поднадоело. Мне кажется, это не самое главное сейчас, пишет Геннадий. Я с вами абсолютно согласен. Причем, кажется, мы не второй день обсуждаем, а через день мы обсуждаем купюры с вами. Но вы видите, у людей, у некоторых, как говорят, позднее зажигание. И вот оно зажглось, дошла информация, и мы заново возвращаемся к этой теме. Хотя уже, по-моему, все сказано. Главная эта тема или не главная? На мой взгляд, эта тема не главная. Я считаю, что истерия вокруг этой темы, она раздута. Я считаю, что нет никакого смысла на эту тему говорить. Но при этом я не могу игнорировать тот факт, что она почему-то всех интересует. Ну, может быть, не всех, но многих интересует. Очень много людей и так вот эмоционально реагируют. Давайте обсудим бананы, пишет Нейм. Да, в России будут выращивать бананы, вы знаете, уже строят теплицы. Скоро у нас будут свои бананы, с чем я вас всех поздравляю. Про Арестовича другое интересно, он же экстремист и террорист. Как думаете, это нормально с ним встречаться и давать ему трибуну для вещания в массы, да еще на аудиторию Собчак, ее привлечь за это, давайте еще террористам из Крокуса дадим микрофон и пусть пожалуются на тяжелую жизнь, пишет Василий. Ну, Василий, опять мы ходим по этим одним и тем же кругам. А это нормально или ненормально брать интервью у маньяка, который насиловал девочек у себя в подвале, а потом его выпустили из тюрьмы, а с ним пообщалась Собчак, а может быть ее надо посадить? Зачем она дает трибуну? А давайте ее накажем, а давайте ее не накажем. Короче, давайте этим будут заниматься правоохранительные органы. У меня нет никакого желания так сильно разоряться здесь в эфире и тратить нервные свои какие-то клетки, чтобы кричать о том, как нужно срочно посадить или не посадить Собчак. Там, или еще что-то. Вот честно, вам так оно так сильно интересно. Ну вот, почему Собчак это делает? Потому что это привлекает внимание. Она все делает, что привлекает внимание. Это такой человек. Почему это привлекает внимание? Потому что вы по какой-то причине этого экстремиста и террориста Арестовича из года в год слушаете, потому что вам нравятся всякие разные вот эти вот протоукраинские сказки. Бредяте на это. Потому что есть люди, которые на полном серьезе говорят, что он аналитик. Серьезно. И годами это продолжается. Вот. И некоторые мои друзья даже прибаливали этими вещами. Они из информпространства украинского вытаскивали каких-то вот магов-чародеев и колдунов, и, ссылаясь на них, говорили, а вот этот говорит. Я говорил, ну и что, что он говорит, а кто это такой? Вот. Потом долгие рассказы о том, какие они все там небывалые аналитики. Потом 100 000 раз эти аналитики переобулись, переоделись и меняют свою позицию прямо по ходу, когда отвечают на вопрос. Но это не работает. Проблема заключается в том, что вы по какой-то причине любите смотреть это говно. Я не могу ничего с этим сделать. Понимаете, в чем проблема? Вот она проблема-то, она здесь. И потом вы говорите, а нужно ли вот потому, что это говно, мы все смотрим, посадить того за это, кто это говно снимает? Ну, как хотите, не знаю, хотите посадить, и вы же смотрите, я не смотрю. Ну, вот, ну, как бы, выбирайте сами, пожалуйста. Это ваше дело. Ну, как бы, не мое. Я в это время занимался совершенно другими вещами. Я читал свежего Проханова. Я читал Сержева Проханова. Мне было не до этого вашего вот этого никчемушества, понимаете, вот этой пустоты вот этой смысловой, этого абсолютного бессмыслия. Я купался в торжестве русской идеи, понимаете, фонтаны смыслов абсолютно, философские океаны открывались перед мной. Я нырял, я выныривал, я плавал, я барахтался, я ушел в глубины, я вознесся в небо, понимаете? А вы там сидите свое это говно всякое смотрите, дело ваше. Сами разбирайтесь, сами там ковыряйтесь, не мое дело. Ковыряйтесь там, перекладывайте вот это вот все, измазывайтесь. А я тут при чем? Я тут ни при чем. Я буду смотреть, я буду сиять, я буду... А что? У нас народ любит ненавидеть Собчак и Арестович. Да вообще плевать. Как они вообще... Что такое? Дугин плюс Проханов равно смыслы, пишет Дело Техники. Да. Думайте сами, решайте сами, смотреть или не смотреть, пишет Старинёнок. Ладно, я употребил одно и то же слово, так вот специально ругательное такое, да, вроде бы грубоватое, но это было неспроста, дорогие друзья, это для того, чтобы акцентировать ваше внимание вот, на том, что проблема... people, вот когда какую, да, когда в том, что people хавает. Вот в этом проблема пиплов, понимаете? Не надо этого делать. И не будет тогда вот этих проблем. Но для этого надо себе, лично себе, самому сказать: я вот это не смотрю, и все. Ну, и все. И не будет никакой проблемы. Все вообще, это исчезнет, оно сгниет, оно распадется, оно развалится, оно демонтируется, оно аннигилируется, оно самоуничтожится, рассыпется, раздует ветрами, разнесет по четырем сторонам света это все, понимаете? На север, на юг, на запад, на восток. И не будет этого, не станет его, оно исчезнет, понимаете? 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. А заезженную тему про блокировку руля «Лада Веста» обсуждали в понедельник, пишет ВДМ? Нет, не обсуждали, потому что вот есть такая штука, называется автомобиль. У автомобиля бывают проблемы, эту проблему решают обычно двумя способами, либо официально, либо неофициально. Если официально, есть такие компании, отзывают автомобили и чинят эти автомобили, да? Ну, вот примерно такая история. Вот. Ну, если вдруг кому-то хочется рассказать про блокировку руля «Лады», то я готов выслушать эту печальную, тяжелую историю. Вообще, конечно, наверное, страшно, если берет и блокируется руль в определенный момент. Ну, наверное, не очень удобно рулить, если у тебя заблокирован руль. Есть ощущение, что это может быть опасно. Я бы на месте ВАЗа подал бы в суд на лживых гомиков, потом экспертиза и штраф за вранье, пишет Роман Викторович. Еду жить в Беларусь к нашим братьям, пишет Игорь. Прям жить или просто прокатиться туда? Это вброс, пишет Роман Викторович относительно руля «Лады». Верю, вообще без вопросов. Честно говоря, не совсем понимаю, а как может блокироваться руль. Давайте просто еще раз констатируем, что АвтоВАЗ плохой, значит, и к другой теме, пишет фон. Ну, вообще, АвтоВАЗ не так плох, как может показаться на первый взгляд. Проблема АвтоВАЗа – это проблема нашего всего рынка. Дорого. Просто непонятные цены. С другой стороны, непонятные цены на авторынке – это проблема не только авторынка, это вообще проблема нашего рынка. Дорого. И непонятно, почему так дорого. С другой стороны, мы все прекрасно знаем, что раньше было дешевле. Вот. А особенно дорого что-то определенное стало с того момента, когда доллар стал примерно где-то в 3 раза дороже. Да, мы знаем, что есть такое объяснение, что а какая разница, сколько стоит доллар, но есть также и объяснение, что разница есть, потому что если бы разницы не было, то дороже бы в 3 раза не становилось, например. Либо кто-то задирает цены. Зачем задирают цены? Вопрос. Да? Так вас признал же проблему. Перезагрузка и зажигание предлагается лечить, пишет Big Tasty. Так он блокируется как? Ты едешь и блокируется руль? Или ты завел, а руль у тебя не крутится? Как бы вот такой вариант. У АвтоВАЗа денег на Вольво не хватило, пишет Монстр. Видел это ваше сообщение, Монстр. Вот сейчас еще раз вижу. Не понимаю его сути. У меня на Ауди так было. Руль заклинил и не крутился. Хорошо, прямая дорога была и просто тормозил и остановился, пишет Максим. Да? Не дай бог в такую ситуацию попасть. Доренко умер, и ты молодец. Взял тренинг у главного, пишет слушатель, который подписывается просто многоточием. Понятно. Что бы это ни значило. У меня на Ауди так было. Руль за... Да, на ходу, пишет Big Tasty, на ходу клинит руль. Тут китайцы отзывают кучу машин, а тут один раз руль заклинил. Подумаешь, пишет Федоров. Да, знаете, как это? Знаете, клинит руль у автомобиля на скорости 200 км в час, но никто еще не жаловался. Странно как-то, люди отъездили на Вестах по миллиону километров, и ничего не было. Французы гадят, что ли, пишет Игорь В. В России машину стоит утилизировать дороже, чем произвести в Китае. Не кажется ли вам, что нас считают за идиотов, пишет Игорь К. Да, просто пытался я понять, почему утильсбор такой большой, и объяснение такое. На самом деле его нужно называть по-другому, не утильсбор, а как-то по-другому, вот и все. Сбор, просто сбор. И тогда все встанет на свои места. Вот. Потому что не про утилизацию здесь речь в первую очередь идет. А вообще-то у «Лады» один из самых красивых логотипов, пишет Сергей Бабаев. Вот, кстати, мы сегодня с Романом Щукиным пересеклись, естественно, вот он из эфира выходил, я на эфир заходил, и у нас был разговор про логотипы. Я говорю, «Джили» нормальные машины делает вроде так вот уже, но мне, говорю, значок их как-то не нравится, если честно. Какой-то он, ну, недостаточный. Недостаточно интересный, что ли. И вот мы как-то про значки поговорили, и я говорю, вот у «Лады», в принципе, значок классный. Ну, и классный значок. «Ладья» вот это вот как, да, как-то сделано так, стилизовано все. Красивый значок, на самом деле, у «Лады». Потом я вдруг вспомнил про «Москвич». У «Москвича» тоже, мне кажется, ну, здорово сделан значок. Сам дизайн его прекрасный. Ну, вот, мне нравится. Ну, а есть значки, которые мне абсолютно не нравятся. Вот просто смотришь на авто, и мне не нравятся. Вот, например, сейчас модный автомобиль китайский у нас, он вот на рынке продается, «Эксалантикс». Там просто написано «Эксалантикс» на пол капота. И я не понимаю, зачем так делается. Мне кажется, что это с точки зрения стиля не очень. Я люблю лаконичные, красивые значки какие-то. Вот я считаю, что значок многое на самом деле решает. Да? На мой вкус. Так у «АвтоВАЗа» это давно проблема. Они даже какую-то перепрошивку делали и рекомендовали, если руль заблокировался, то быстро заглушить и завести машину на ходу. Может, брос, конечно, товарищ рассказывал. И буквально через несколько дней вот этот случай с девушкой случился. Странная ситуация, пишет Финист. И утильсбор, ритуальные услуги, это всегда было дорого, пишет Дмитрий Александрович. Советский промышленный, не только дизайн, очень крутой. От образцов до шрифтов, пишет Алекс Поляков. Ну, надо сказать, что у Советского Союза был стиль. Тут как бы спорить с этим не нужно. Да, и шрифты действительно были великолепные. И вот даже сама надпись «Москвич», я считаю, очень красиво выглядит. Ну, создана она действительно профессионалами большими, на мой взгляд. Да, были видео, как на МКАД машину клинило на скорости, а на днях девушка из-за этого в аварию попала с тяжелыми травмами. Вроде позвоночник выжила, пишет Артем. Как корабль назовете, так он и поплывет, пишет «Быть добру». Это вы о чем? Кстати, в Белоруссии добрым русским людям нельзя купить новые «Жигули», пишет Василий. Что имеется в виду, Василий, что значит нельзя купить новые «Жигули»? У «Ламборгини» тоже на значке написано «Ламборгини», пишет Квадрат Малевич. Да, но там это лаконично, ну, в смысле, небольшой значок. У «Ламборгини» симпатичный, небольшой значок. Там вот этот бык и надпись «Ламборгини». И все это такой вот небольшой щит вроде сделано. Хотя они на багажнике пишут там у себя «Ламборгини», вот это вот в какой-то момент они это стали делать. Но опять же, сам шрифт удачный, на мой взгляд, и надпись выглядит аккуратной. даже несмотря на то, что она вроде бы большая очень. Такое чувство, что все ютубера Шумского с этой «Ладой» пересмотрели, пишет Big Tasty. В Белоруссии гражданам России «Ладу» не продают, потому что она там стоит гораздо дешевле, чем у нас, и чтобы избежать ситуации, когда русские приедут скупать все машины, ввели такой запрет, пишет Финист. А, понятно. Давай сразу про УАЗ, пишет многоточие. Я вас так буду называть, многоточие, про УАЗ. А что УАЗ? Я пытаюсь вспомнить значок УАЗа. Какой значок УАЗа? А, УАЗа классный значок, тоже. Да-да-да-да, там такая вот галочка, да, в кружочке. УАЗ, ну, мне нравится значок УАЗа. Он выглядит дорого, если честно. Все Верховного поздравили, пишет Роман Викторович. Естественно, какая-то перепись населения идет, Роман Викторович, или что? А что Титов, пишет His Shadow? А я с ним недавно, кстати, общался, разговаривал. Он возглавляет Абрау Дюрсо, вот это вот все производство. Интересный дядька, если честно, позитивный. Мне понравилось с ним разговаривать. Вот. И политику комментирует достаточно вот так вот понятно, да? И интересно рассказывает о виноделии в России. Вот. А у меня такое вот в какой-то момент появилось желание жить возле озера Абрау. Я так вот смотрел, смотрел со всех сторон фотографии. Потом начал читать, говорят, что все-таки там вот какие-то ветры не те, или ветра, как правильно. И там жить не самое удобное место для жития-бытия. Но красиво. Я никогда физически не был на озере Абрау. И хотел бы там побывать, потому что те фотографии, которые я видел, они впечатляют в хорошем смысле. Они мне напомнили некоторые другие прекрасные озера, которые я видел в других, тогда еще прекрасных странах. Сейчас они, конечно, никакие не прекрасные, эти страны. Но озера, я уверен, замечательные. Помню рекламу УАЗа, это и есть зум-зум, пародия на Мазду, пишет Федоров. Нужно делать хотя бы значки для китайских авто, и тогда будет огонь, пишет Быть Добру. Белоруссии не продают русским, не потому что не хотят, а потому что будет пошлина, пошлина будет. Это другое государство и будет дорого, пишет Савинов. УАЗа это не галочка, а чайка, парящая над Волгой, пишет Самсон. Прекрасно, выглядит великолепно. Тем более, что, видите, оказывается, это гораздо больше, чем просто галочка какая-то, чайка, парящая над Волгой. Есть миф, который скрыт, да, сокрыт под этим значком. Великолепный значок, правда, УАЗ мне нравится. Потом сам дизайн классический УАЗа, да, вот, ну, его сейчас называют Хантер, ну, наш вот этот Бобик, я считаю его привлекательным. Я считаю, что выглядит он хорошо, этот автомобиль. Другое дело, что он морально устарел сильно, но выглядит он красиво. Буханка, ну, великолепно. Это некое переосмысление Volkswagen, да, Т1, вот этот черепахобус, или как его там называли в «Черепашках-ниндзя». Ну, вы поняли, вот этот машина-хиппи. И мне показалось, что переосмыслен был хорошо тот же самый Volkswagen. И буханка, она, конечно, великолепна. И я бы хотел, чтобы буханку и дальше производили, потому что она, ну, уже абсолютная легенда в этом смысле. Буханку бы модернизировать, пишет НН. Ни в коем случае нельзя ее модернизировать. Как бы сказать, ее надо модернизировать, вы правильно говорите, но при этом нужно максимально держаться ее дизайна. Я видел много разных дизайнов буханки, но, ну, как бы новую. А вот у нас будет новое поколение, ребята рисуют, талантливые, невероятно люди. Но они делают такие футуристичные какие-то наброски, да, дизайны и все остальное. Я считаю, что это не совсем правильно, то есть, если делать буханку, то нужно максимально близко делать к оригиналу, и это будет успех тогда. А с технической точки зрения, конечно, хотелось бы, чтобы автомобиль прогрессировал хоть насколько-нибудь. Подушки безопасности, усилитель, обшивку внутри салона, пишет НН. Ну да, звукоизоляцию, нормальную подвеску, да и мало ли там еще что. У ГАЗа хороший логотип, жалко, что после 2410 так и не сделали ни одной хорошей модели, на которую этот логотип можно было бы повесить, пишет Василий. 24-ка красивая машина. сделанная еще в Советском Союзе. 21-я «Волга», великолепная, красивая машина, на мой взгляд. Вот в гараже, где я ставлю свой автомобиль, сейчас вот вижу у соседа 21-я «Волга» стоит, он на ней особо не ездит, но она в хорошем состоянии, видимо, там какие-то, может быть, ретро-поездки он ездит или что-то такое. И я так вот всегда прохожу мимо, смотрю, мне глаз радует этот автомобиль, безусловно. Но я понимаю, что владение таким автомобилем сопряжено с большими тратами, постоянными практически на этот автомобиль, но выглядит отлично, отлично. Вот, ГАЗ-20, да, М или не М, он как... Ну, короче говоря, Победа тоже красивый автомобиль. Помню еще на Кавказе, как раз, по-моему, я был, или где я был, видел кабриолет. Ну, это даже не в классическом смысле кабриолет, но можно назвать, наверное, кабриолет. Ну, то есть там вместо крыши полотно. Но при этом рамки дверные, они на месте. То есть не совсем так, как мы привыкли, да, видеть кабриолеты. Но, наверное, это все-таки должно называться кабриолет. Вот такой, короче говоря, такой видел Победу. И это впечатляло тоже. Просто текстом это писать долго и нет смысла, пишет Вен. Вы о чем? Вы о чем? Класс, сначала взяли деньги на утильсбор, потом переименовали этот сбор, а потом, как найдется человек, который захочет утилизировать автомобиль, снять с него денег за утилизацию, так как... Ой, да вот, кто это пишет? Я сейчас это... А, Риборез. Риборез. Давайте это... Давайте. Соберитесь. У буханки надо повысить качество производства, применять современные технологии, а дизайн не трогать, пишет Игорь. Ну, вы же понимаете, что дизайн и качество сборки и все остальное, все эти вещи, они между собой связаны, да? Насколько крепкий, некрепкий тот же самый кузов. Что-то мы как-то долго говорим про автомобили. А в целом, о чем хотелось сказать... Хотелось бы, чтобы, если уж что-то у нас делают, что это, чтобы это было бы достойным, красивым и качественным. Вот. Хотелось бы, чтобы не клинили там рули. А по поводу того, что АвтоВАЗ это прям плохо-плохо, ну, не, я не могу сказать, что АвтоВАЗ это прям плохо-плохо. Просто дорого. Просто дорого. Какие-то, ну, на мой взгляд, неправильные цены у нас на автомобили. И, наверное, лучше было бы, если бы брали массовостью, а не вот попытками там соревноваться в ценах, не в хорошем смысле соревноваться в ценах с зарубежными производителями. Не знаю, кто сказал, что «Лада» в Белоруссии дешевле. Смотрю сейчас на сайте Минсклада. «Веста Техно» 67 420 белорусских рублей. На наши 1,8 миллиона. В «Автогермесе» в Москве та же комплектация. Тоже 1,8 миллиона, пишет Ярослав. Доброе утро. Россия стала второй страной по запасам золота. Мы начали максимально накапливать этот ресурс. Биткоин растет. Юань слабеет. Глобальному чему-то готовимся, пишет Эйджи. Не видел новость по поводу того, что мы стали вторые по запасам золота, Эйджи. Спасибо за информацию. Единственное, хотелось бы источник какой-нибудь, ну, чтобы вы привели здесь, откуда эта информация. Почему накапливается золото кем-либо и вообще почему золото в цене растет? Обычно объясняют это следующим образом, потому что золото считается защитным активом, и золото как раз-таки растет во времена потрясений серьезных или предстоящих потрясений серьезных. Поэтому вот все сейчас и говорят, что грядет буря, посмотрите, золото все растет и растет в цене. Но цена золота взлетела, а это обычно перед войной, пишет Иван. Ну, перед войной или вообще перед чем-то, где тебе нужно уходить в защитные активы, потому что все остальное может рухнуть. Сколько говорим об авто, теперь словами... Романа Щукина надо, ну держитесь там, пишет Максим. Где выхлоп от утильсбора? ВАЗ технологии китайцев 12-го года, пишет 70-й. У меня все те же самые вопросы, где этот выхлоп. Но надо понимать, что наша экономика сегодня и наше государство сегодня находится в состоянии, когда оно борется с объединением, так назовем, разных других государств, которые превосходят нас экономически в несколько раз, и да и население у них в несколько раз больше. Поэтому. Золото растет относительно чего? Доллара? Может, просто доллар падает, пишет Родион. Да, наверное, обычно говорят о цене относительно доллара. Доллар упал, что-то я видел, по-моему, на 10% с начала года. Тут сейчас зададутся вопросом относительно чего доллар упал. Ну, давайте тогда будем говорить, не упал, а ослабел. Опять же, относительно чего ослабел доллар. Не надо машины дешевле, и так в пробках стоим, пишет Алекс. Относительно рубля и остальных других валют он упал, пишет Иван. Ну, кстати, вариант, да. Здесь уже тогда можно, если считаем доллар, посмотреть относительно других валют. Но все же в мире относительно. Может быть, мы будем говорить о том, что другие валюты выросли просто относительно доллара. Вот что так в этом смысле. Не надо машины дешевле. Да, почему и в АвтоВАЗе из всего приличного только логотип, а все остальное всегда дрянь, пишет Павел. Да не все остальное дрянь. Просто если сравнивать АвтоВАЗ, условно, там, и ту же самую Весту, сравнивать с Солярисом каким-нибудь или там с Поло, то автомобили сопоставимые, на мой взгляд. Ну, плюс-минус, одно и то же. Другое дело, что у нас нет, наверное, таких автомобилей, которые могли бы серьезно конкурировать с, ну, с чем-то, вот что сейчас китайцы могут предложить на рынке, какие-то, да, там, двигатели, чтобы были более-менее, там, двухлитровые хотя бы, чтобы были какие-то гибридные установки, электроавтомобили, вот этого всего у нас нет. То есть у нас есть самые элементарные автомобили, цена их, ну, мне кажется, странная, я уже об этом говорил. Вот. А вот как чуть-чуть выше классом у нас просто автомобили отсутствуют, ну, их нет, получается. Поэтому, когда вдруг сказали, что в такси будут работать только автомобили российского производства, все схватились за голову и сказали, а чем, извините меня, мы будем закрывать бизнес-класс, вот это все, а на чем там ездить, как бы, получается, не на чем. Ну, видите, здесь на помощь пришла вот эта компания «Воя», знаете ее, да? И в Липецке, по-моему, сборка этих автомобилей организована, и они вот так локализовали свое производство, что считаются теперь российскими автомобилями, и их будут допускать к работе в такси и так далее, и так далее, и так далее. У нас вообще нет автомобилей, до этого было Рено, а сейчас 90% китайские запчасти, пишет СК. СК, это разговор и ни о чем, и самое главное, в никуда этот разговор по поводу запчастей. Даже немецкие автомобили сейчас, автопроизводители серьезные, они объединяются с китайскими производителями с точки зрения электроники, которую могут китайцы предложить, потому что вот немцы умеют делать, так скажем, саму тележку, сам автомобиль они умеют делать, а вот по электронике они уже не номер один. В этом смысле китайцы умеют делать. При этом китайская электроника зачастую основывается на чипах, которые производит не сам Китай, да, там и тайваньские чипы, а тайваньские чипы делаются при помощи там станков, как это, не помню, называется, литографические или как, которые находятся в Нидерландах. Вот, а эти нидерландские там какие-то вещи, они делаются благодаря газу, я не помню, неон, а он, оказывается, в основном производится в Донбассе, и вот такая вот история, то есть все взаимосвязано, глобальная экономика, и для того, чтобы быть на том уровне, на котором есть, так скажем, человечество сегодня в целом, да, техническом, технологическом, так, хочешь не хочешь, приходится взаимодействовать, потому что быть на этом уровне, не взаимодействуя, невозможно. Вот примерно такое какое-то объяснение. У меня был как-то УАЗ на военных мостах, кабриолет, я задолбался постоянно что-то в нем чинить, пишет Финист. Да-да, вот я просто детство могу свое вспомнить, у нас в основном была «Лада», вот «Шестерка», да, да, постоянно в ней что-то доломалось, то есть там пробеги, причем пробег-то был, господи, там 60 тысяч километров, 70 тысяч километров, не то чтобы какой-то большой, постоянно нам нужно было что-то чинить, эти шаровые опоры какие-то все время, какой-то даже капитальный движок, я помню, ближе к 100 тысячам, что-то такое. Хотя смешной пробег. А сейчас люди такие, да эта машина даже 200 тысяч не выходит. И такие недовольные ходят, лица кривят. На восьмерке каждые 3 месяца прогорал глушитель, пишет Владимир. Тайвань — это Китай, пишет, сделано в Китае, все комплектующие на электронику, пишет Александр. Ну, Тайвань — это, конечно, Китай, но вы знаете, да, что есть определенные моменты, в которых Запад вставляет палки в колеса Китая и не дает Китаю объединиться с Тайванем окончательно, так скажем. Сравните «семерку» и «Весту». О «семерке» это было практически вчера. Практически вчера мы ездили на ведрах по нынешним меркам. Мы избаловались немного, пишет Федоров. Ну, конечно, потому что мы это сравниваем не с нашим вчера, а с нашим сегодня. А сегодня у нас есть возможность посмотреть, как там рывок какой совершил китайский автопром, а он абсолютно сумасшедший рывок, все. Сегодня китайцы на самом деле соревнуются уже не с какими-то там французами или там американцами, сегодня китайцы соревнуются напрямую с европейцами. То есть они пытаются догнать именно Audi, BMW и Mercedes, если так уж откровенно. Поэтому все эти, кстати, Мерседес они в некоторых смыслах и перегнали. Вот если говорить о том, как собирают внутри автомобиль, я имею в виду, вот скрипит, не скрипит и все остальное, Мерседес что-то вообще какой-то плохонький. Ну, короче, суть в том, что китайцы, они поставили себе цель, конечно, победить немцев. А немцы — это топ, да, в сфере автомобилестроения, все это прекрасно знают. А какие-нибудь французы, я, если честно, себе уже слабо представляю человека, который, имея тот рынок, который мы сегодня имеем, и видя те автомобили, которые мы видим, и даже, допустим, не было бы никаких ограничений, чтобы этот человек выбрал себе французский автомобиль при каких-то обстоятельствах. То есть я прям слабо себе представляю этого человека. Мне кажется, французский автопром — это то, чему уже машут рукой все и так далее. Если только ты не сам француз, и тебе не надо изо всех сил поддерживать свой автопром. Ну, примерно такая ситуация, как у нас с АвтоВАЗом, ну, вы поняли. Не забывайте, что все технологии китайцы брали с тех же европейцев. BMW, Mercedes, Volvo, пишет Вайс Флэш. Нет, не все, конечно, технологии, потому что у них есть технологии в сфере вот именно цифры, которых у немцев нет. И немцы сейчас с китайцами договариваются, чтобы те делали им операционные системы, да, там, автопилоты в их автомобиле, потому что немцы в этом отстали. Вот такая вот фишечка. Я не только бизнес-класс нечем закрывать. Вы готовы на Ниве в качестве такси ездить? Я нет. Предлагаемый список выглядит неадекватным. Требованиям комфорта пассажиров не согласны, пишет Елена. Абсолютно не согласен, потому что самые примитивные машины по типу, я говорю, Соляриса и прочего, на Весту меняются примерно на раз-два. Если что-то не меняется на Весту, оно великолепнейшим образом меняется на Москвич. Вот Москвич шестерка вполне себе автомобиль, который можно назвать вот этот комфорт и комфорт плюс. Он закроет только так. Я не вижу в этом никакой проблемы. Что касается вот бизнес-класса, там самые проблемы и начинались. Но вот их будут воями этими, вояхами закрывать. Тоже вполне себе нормально. Я в этом проблемы не вижу как раз вот вообще никакой. Весь юг на Вестах таксует, кстати, пишет Олег. А, у нас новости. Простите, задержал. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:08, среда, октябрь, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, 12 градусов, и ощущаются как 12 градусов, безусловно. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и России на 10 лет. В эфире национального телевидения Мадуро подчеркнул, что подписание было приурочено ко дню рождения Владимира Путина. Минцифры рассматривает возможность распределения дополнительных доходов бюджета в 2025 году, а также в 2026-2028 годах на функционирование геостационарных спутников связи и ТВ-вещания. Об этом заявил Максуд Шадаев 7 октября на заседании IT-комитета Госдумы, где обсуждали проект трехлетнего бюджета. Согласно презентации, в 2025 году на эти цели планируется направить 44,4 миллиарда рублей, в 2026-2028 годах, ну, совместно, да, вот за три года, 126,9 миллиарда рублей. В случае получения дополнительных доходов бюджета, деньги на эти цели будут выделены сверх запланированных. Спутниковая связь, геостационарное и ТВ-вещание. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Комекс подразделение Нью-Йоркской товарной биржи обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки 4000 50 долларов за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки. Ну, вот мы говорили сегодня, да, что дорожает золото. Северокорейские хакеры в 2025 году украли более 2 миллиардов долларов в криптовалюте, что стало самым крупным показателем за всю историю наблюдений, согласно данным аналитической компании Elliptic по блокчейну. Ну, что, украли, заморозили? Чего украли сразу? Какое-то украли. Нет такого слова украли. Заморозили. Беспрецедентное хищение, они говорят. Почти втрое больше прошлогоднего объема. 13% от оцениваемого валового внутреннего продукта Северной Кореи увеличивает совокупный объем украденной страной криптовалюты до более чем 6 миллиардов долларов с 2017 года. Чего себе. Не верим, нет, Северная Корея не может, она украсть, она может национализировать, например, и как-то так. Все застрявшие на Эвересте туристы спаслись после снежной бури, сообщает агентство Синьхуа. О, поздравляем всех, дорогие друзья, а эти люди, которые занимаются столь важным делом, восходят на Эверест, эти смелые, отважные... Тысячи людей, а они спасены. Так, 580 туристов, а также свыше 300 местных проводников и погонщиков благополучно добрались до безопасного места. Погонщики Яков, кстати, они. Мы поздравляем, это прекрасно. ЕС давит на Бельгию и на находящуюся там площадку Евроклир, требуя разрешения на использование активов России для помощи Украине, сообщает Financial Times. Все никак не могут украсть наши деньги, которые украли. Да? Не могут поделить, я бы так сказал, украденное. Да. Ну что, что у вас из этого что-то зацепило, не зацепило? В Венесуэле бензин по-прежнему 0,01 доллара за литр? Задается вопросом Нилс Майкл. Нет информации по этому поводу. Если вы нам ее предоставите, с удовольствием могу сказать об этом в эфире. Но все те люди, которые... это много лет назад уже было в эфире, здесь говорили, а почему? Вот надо, чтобы у нас было как в Венесуэле. Я им говорил, ну вы когда хотите, чтобы у нас было как в Венесуэле, вы, наверное, имеете в виду именно цену на бензин, а все остальное, это, наверное, вы не хотите как в Венесуэле. Вот, они, ну, были люди, которые говорили, что они прям хотят, как в Венесуэле. Сейчас, наверное, уже не хотят, сейчас, наверное, хотят как-то по-другому. А когда Россия будет изымать западные активы, пишет ВЛ. Ну, я так полагаю, в тот момент, когда они изымут наши, тогда и мы будем изымать их активы. Мы в этом смысле реагируем, мы отражаем. Зато у нас дорожает каждую неделю, пишет Вячеслав Моряк. О чем говорите? О бензине или о чем? У вас зато есть автомобили, у вас есть бензин, хоть он и дорожает, но вы живете в богатой стране, Вячеслав Моряк. Может, оно как бы странно звучит, но мы живем вообще-то в богатой стране. Вот представляете, вот, да, не верите? А я могу сейчас закопаться в статистику вместе с вами и выяснится, что я прав. Мы, вот серьезно, мы живем в богатой, вы не знали, мы живем в богатой стране. М? Китайцы купили Volvo, у АвтоВАЗа денег не хватило, пишет Монстр. Они не то, что купили Volvo, они сначала взаимодействовали с Volvo. И там же не про деньги вопрос, а то, что, например, нет санкций против Китая, таких, как против нас. Так-то у нас и Renault вот здесь сделали АвтоВАЗ. Все это было. Но вот против нас введены всякие разные жесточайшие санкции. Если бы этих санкций не было, я думаю, и китайцы бы себя здесь на нашем рынке еще свободнее чувствовали, официальных представительств побольше бы появилось, больше бы они производство приземляли бы здесь. Здесь они опасаются, понимаете, что против них могут вводить санкции, вторичные так называемые, и поэтому аккуратно заходят на наш рынок. «Мы живем в богатой стране, и все остальные страны нам завидуют», пишет Антон. В кавычках он это написал, цитата из этого шоу «Наша Раша». Слушайте, да, как бы это смешно не было, да. Ну, может, не все страны нам завидуют, но многие не живут так, как мы. Я бы так сказал, большинство населения планеты не живет так, как мы. Угу. И я не имею в виду конкретно себя. Как бы тут как бы вообще даже говорить не о чем. Ну, вот, Алексей, как ваши деньги, которые вы положили на карту «Тройка»? Их заморозили? Нет, пишет рука нога. Да, до сих пор они там где-то должны быть на этой карте. Ну, я все, я отчаялся. Эта 1000 рублей ушла в никуда. Занимаюсь арендой автомобилей под такси. Веста не подходит для такой эксплуатации. Через парк у меня прошло 10 Вест. Вариатор – полная помойка для таких пробегов. «Москвич-6» не подпадает в «Комфорт Плюс». Все еще основная масса таксистов регионов – подработчиков на своих авто. У них нет средств менять авто. Отвалится много водителей, по сути, лишают работы. Менять авто дорого, а менять придется после вылета из реестра, пишет Артем. Да и это, Артем, все я понимаю, с одной стороны, а с другой стороны, придется менять. Это, знаете, это как с бизнесом, вот вообще с бизнесом. Часто, когда что-то где-то повышают, усложняют, начинается, вот, бизнес, мы и так еле выживаем, но почему-то берут потом и делают, как говорят. Ну, я понимаю, понимаю. Мне искренне вот там жаль. Я понимаю, что сложно это все, я понимаю. Ну, как бы надо, надо. Почему надо? Объяснение очень простое, на самом деле. А почему вот какой-то реестр вот этих вот автомобилей, которые должны быть в такси или в каршеринге или еще что-то, а почему ограничивается именно этими производителями? Да все просто, надо сделать так, чтобы производители, только те, которые у нас здесь приземлились и локализовались, то есть здесь имеют свои производства, они имели допуск к большим деньгам. Почему большие деньги? Ну, потому что такси, сами понимаете, какие объемы, да, эти каршеринги, такси, это огромный объем. И в этом смысле хорошо, если эти деньги будут внутри, да, крутиться, вот, и работать на пользу нашей промышленности. В чем может быть здесь польза промышленности? Не все просто понимают, коротко объясню. Вот есть завод в Китае, который просто поставляет нам автомобили, да, и мы, конечно же, благодаря всяким разным сборам, в том числе и утиль-сбору, который можно называть не утиль, а просто сбор, мы, конечно, в любом случае собираем деньги с этого. Вот, но нет производства. То есть нет завода, нет людей, которые на этом заводе могут трудиться и обеспечивать свои семьи. Ну, короче говоря, нет производства. И завтра эта компания, например, говорит, ну, все, до свидания, и уходит. А у нас ни завода, ничего. Все. А задача такая, сделать так, чтобы эти компании строили здесь заводы, производство вот эти создавали, и уже отсюда, когда здесь будет локализовано производство, ну, вот эти автомобили уходили в такси, в каршеринг, еще куда-то, вам на продажу, вот как физлицам, да, ну, каждому, вот кто мог купить. И все. Вот задача такая, приземлить, по сути, китайский автопром в России. Вот как я ее понимаю, эту задачу. Приземлить автопром из дружественных стран. Давайте даже так вот расширим в этом смысле. Вот и все. А теперь только наши торговать будут, а немцы? Какие немцы, пишет Старлей. Доброе утро. Сколько уже накопил звезд в ТГ? Немеренное количество, Дмитрий, немеренное. Если этих очень смелых, присмелых туристов, которые лезут и лезут на надпись «Не влезать убьет», будут взимать плату за расходы по спасению, большинство включит мозги и не полезет. А те, кто все равно полезет, наверное, просто включать нечего им, пишет Ульрих. Это относительно людей, которые идут в горы. Скоро где-то прорвет. Невозможно столько над народом издеваться, постоянно закручивать гайки, вводя в нищету, пишет Алексей Т. Алексей Т., ваши рассказы о нищете, конечно, преувеличены. Давайте будем говорить откровенно. Ну и потом все те дополнительные вещи, которые у нас вводятся, они же вводятся не против уязвленных слоев населения с точки зрения финансов, а скорее тех, кто нос показал немножко. Из ситуации, когда у него все плохо, он нос показал, и мы говорим, ну, погоди, погоди, дорогой, не так, давай-ка тогда уже. Но это как раз вот все эти прогрессивные шкалы налогообложения фактически, да? Помните, у нас были разговоры, чем ты богаче, тем ты больше должен платить, ну, вот, собственно, пожалуйста. Был же разговор о социальной справедливости, это вот, пожалуйста, социальная справедливость. Ну, я же говорю, хотели как в Европе, ну, вот как в Европе. В чем, собственно говоря, проблема-то теперь? А какие объемы в такси? Разве там много таксопарков, то есть больших компаний? В основном там частники на своих собственных авто, им теперь потратить несколько миллионов на Весту или Ниву, да не станут они, пишет Ирина. Ну, не станут, значит, не на чем будет таксовать, не будет такой работы, будут другую работу искать. Безработица у нас на уровне 2-2,5, вот то, что я видел. То есть безработицы в России нет. Ну, если так вот говорить откровенно, безработицы у нас нет. Безработица себя исчерпала. Все, ее нет. Все работают, чем-то занимаются. Вот там 2-2,5% не работают. Это исторический минимум. Соответственно, если кто-то в какой-то момент скажет, ну нет, я не буду покупать там «Ладу» или не буду покупать «Москвич», чтобы на этом таксовать, ну так и прекрасно, не покупай, не таксуй, иди занимайся чем-то другим. Вот, пожалуйста. Заводы западных компаний были у нас, компании ушли, заводы закрылись. Не заводы нужны, а технологии, пишет 3970. Ну, отчасти да, но и заводы нужны, понимаете ли. Все-таки, как ни крути, что-то мы производим. У нас там проблемы возникли с комплектующими определенными у той же «Лады», да? Они говорят, там, АБС у нас нет, того у нас нет, сего у нас нет. Ну вот, поэтому и локализация, и уровень должен быть соответствующий. Вот говорят, автомобили такие-то, такие-то допущены, а какие-то недопущены. Я смотрю список, а в этом списке, например, ну, я удивился, нет автомобиля «Хавал». Вот знаете, да, такая марка «Хавал»? Она везде, у нас полиция ездит на «Хавалах», у нас в каршерингах эти «Хавалы». Не знаю, как насчет такси, есть они или нет. Ну, прямо это такая марка, которая у нас очень сильно используется. И разнообразные от «Хавалов» сделанные там премиальные марки, типа «Тэнк», «Танк», как хотите, так и называйте, «Уэй», но она, по-моему, особого успеха не имеет у нас на рынке. Вот, это все вот «Хавал». «Грейт Уолл», на самом-то деле, да? Ну, вот у нас она называется «Хавал». И вот этот «Хавал», его нет в списке такси, как я понял. Ну, я, во всяком случае, своими глазами не увидел. Может быть, я когда не тот список смотрел, но, по-моему, его нет. Значит, не тот уровень локализации. Это значит, что сейчас в эту компанию, условно говоря, или внутри, должно быть пройти совещание и сказать, ребята, а почему нас-то нет в этом списке? Ну, почему? Мы же собираем автомобили. Вот «Хавал» дорого, мы собираем в Россию, да, мы собираем в Россию. Что за уровень локализации такой? Что у нас не так? А вот мы не можем, у нас нет там собственных, не знаю, подушек безопасности. Ну, так давайте быстрее сделаем это, чтобы попасть в этот список, а то нас там не будут пускать, понимаешь? И мы потеряем рынок, это недопустимо, давайте делать это. Вот, я думаю, что они сделают. То есть локализация, в этом-то и есть смысл, что ты производишь запчасти внутри страны, то есть ты эти технологии здесь осваиваешь. Скажу банальное, а наши чиновники на чем ездят? Давайте сначала их приземлим, пишет Елена. Да, действительно, банальная, Елена, не хотелось бы обсуждать эту банальность. Чиновники у нас пересаживают их на «Москвичи» как раз-таки, на «Лады Ауры» их пересаживают, чиновников, если вас они так сильно интересуют. До этого, ну, там, депутаты и чиновники у нас ездили на разных «Шкодах». Ну, «Шкоды» вот были. Не могу сказать, что это автомобиль какой-то, вот он прям там сверхъестественный. Ну, автомобиль как автомобиль. Поэтому пересаживают потихонечку тех самых чиновников. Будут ли все чиновники ездить на отечественном автопроме? Нет. Почему? Отвечаю, потому что любой человек, которому дают рабочий автомобиль, может от этого рабочего автомобиля с легкостью отказаться, купив собственный автомобиль на собственные деньги, такой, какой он хочет вообще. Это его личный выбор. Ты просто берешь, покупаешь автомобиль, какой хочешь вообще, на свои деньги личные, вот, и просто водитель тебя, если водитель тебе положен по должности, то ты, водитель будет тебя возить на твоем автомобиле. Какая проблема? Ты просто в страховку его вносишь, и все, и нет проблем. И водитель тебя возит на твоем автомобиле, любом, какой ты захочешь купить. Но государственные закупки, то есть закупки, которые идут по линии бюджета, они должны быть вот отечественных автомобилей. Ну, так скажем, отечественных, тех, которые у нас здесь собираются и которые у нас локализованы. И та же самая история с такси, и та же самая история для автомобилей для силовых структур, все-все-все остальное. То есть огромные бюджетные вливания должны идти только в те автомобили, да, вот в тем производителям, которые у нас здесь локализуют производство. Все на самом деле очень просто. Прямо, ну, понятно и просто. Разве не должны чиновники показывать примеры патриотизма и покупать российское? Ну, наверное, должны, но не все же у нас чиновники будут показывать пример патриотизма. Мы в реальности живем или мы живем сейчас с вами в каких-то своих вымышленных мирах и будем здесь разговаривать на тему, должны или не должны? Главное, что бюджет у нас должен, и это очевидно, тратить деньги на отечественное производство, да? Тем самым толкая это отечественное производство вперед, и тем самым подталкивая локализацию зарубежных производств на территории России. Все очень просто. Я не понимаю, как можно еще что-то дополнительное в этой теме сказать, если честно. Вот, Елена, вы меня одним и тем же вопросом, по сути, да, вот, вот вы задаете один и тот же вопрос. У меня такое ощущение, что я занимаюсь не пойми чем сейчас. Вот я объясняю одно и то же. Немножко мне не нравится, если честно. Мы живем в мире розовых пони и единорогов, конечно же, пишет Альберт. Да, и это неправильно. Не хочу я ничего толкать, пишет Александр. А вам ничего не предлагается толкать. Это предлагается делать за счет бюджета. То есть бюджет должен тратиться на отечественное производство. Все, точка. Все. Собрали налоги, разные утильсборы, не утильсборы, все остальные налоги. И вот нужно закупить автомобили для полиции, для там, не знаю, скорой помощи, для такси, туда-сюда. Бюджет, бюджетные деньги, там, условно говоря. Все, делаем это только так, чтобы это были отечественные производители. Для чего? Для того, чтобы развивать вот это вот производство у нас здесь и для того, чтобы приземлять зарубежное производство здесь. Хочешь доступ к большим деньгам? Ты вот сидишь, например, в Китае, у тебя есть классные автомобили. Хочешь, чтобы большие деньги нашего рынка, да, российского, были у тебя? Будь добр приземлиться здесь как производство. Не приземлился — проблема твоя. Можешь через частников как угодно действовать, продвигать свой бренд, что хочешь делай. Ну, значит, до бюджетных денег ты не дотянешься. Ни при каких обстоятельствах. Все. Хочешь бюджетные деньги? Пожалуйста. Все, приземляй производство, поехали. Чиновники будут ездить на этих автомобилях. Там дети чиновники, не знаю. Какие-то чиновники плюнут, скажут: да ну вас всех с вашими китайскими автомобилями. Я как ездил на немецком, так и буду ездить. Ему скажут: да пожалуйста, покупай на свои деньги личные. Че хочешь, хоть самолет себе покупай. Это твои личные деньги. Вопрос в том, что в какой-то момент может возникнуть интерес, а откуда у тебя столько личных денег, что ты все такие дорогие автомобили покупаешь? Но это отдельный вопрос уже. Это уже борьба с коррупцией и так далее. Тоже можем обсудить. Если госзакупки будут идти через отечественный автопром, то улучшать автомобили точно не будут, и цены занижать тоже, пишет Виталий. Это спорный момент, то, что вы говорите. Вот, может быть и так, а может быть и сяк. Здесь речь идет, наверное, не о том, чтобы улучшить автомобили отечественные. Здесь речь идет о том, чтобы китайцы перестали хитрить. Они в некотором смысле хитрят, да? Мы говорим: все, давайте, мы же союзники, да, у нас же хорошо развиваются отношения. Вы, пожалуйста, давайте официально приходите на наш рынок и локализуйте здесь производство. Стройте здесь заводы, пожалуйста. Вы не против? Мы вам официально по трубе газ поставляем, да, там нефть. Вы нам официально давайте вот здесь заводы строим, все, поехали. У нас взаимодействие, будем торговые обороты наши как бы увеличивать, а, окей? Они такие: слушайте, мы немножко побаиваемся тут, у нас вот такой вот такие хорошие автомобили, но у нас тут комплектующие западные есть разнообразные, ну и мы побаиваемся, что против нас вторичные санкции введут, и вот поэтому мы как бы пока на ваш рынок не готовы идти, нам надо подумать, как это сделать. Мы такие: окей, думайте еще, но те, которые уже пришли и приземлились, мы им тогда пока как бы отдаем деньги, а вам пока денег не даем. Вы пока можете на общих основаниях пытаться конкурировать на рынке через какой любой импорт, серый импорт, не серый, как хотите. Хотите, так и делать. Дело ваше. Друзья, считаете ли вы наш рынок привлекательным? Там, да, считаем. Приземляйтесь. Считаете ли вы наш рынок привлекательным? Нет, не считаем. Ну и ладно тогда. Ну тогда и мы не сильно будем стараться для вас. Мы под такие вот условия придумаем, при которых ваши автомобили через серый импорт будут стоить дороже, чем официальные здесь, которые приземлились. Вот и все. И человек, который будет выбирать между автомобилями, скажет: да я вот, наверное, официальный возьму, там, пятилетняя гарантия, пробег 150 тысяч, какая разница, это гибрид, то гибрид. Ну да, может, та фирма мне побольше нравилась, ну, та компания побольше нравилась, нам бы хотелось. Но в целом, так, автомобили сопоставимы, возьму тут вот этот. На него там госсубсидия какая-то есть. Ну, вы поняли, да, как работает, нет? В этом есть логика, пишет Виталий. Конечно, есть логика. Конечно, есть логика. Я когда пытаюсь объяснить, что пытаются сделать, я как раз пытаюсь объяснить эту логику, в чем она заключается. Да? Конечно, я могу с вами здесь говорить о том, что есть там, а когда чиновники пересядут на Ладу, и вот это вот все здесь плакать. Ну вот у меня есть какие-то знакомые депутаты, например. Вот у меня вот они есть. И я смотрю, вот не буду называть имена, это вот, например, городского уровня депутаты, да, Мосгордумы и так далее. Я вижу, у них им положен водитель. Я вижу, на чем они ездили, я вижу, на чем их сейчас привозят. Их привозят на «Москвича» шестом. Шестой «Москвич». Вы можете видеть, вот когда мимо мэрии проезжаете по Тверской, вы можете видеть, как заезжают туда вот эти москвичи шестые. Вы можете посмотреть, какие автомобили припаркованы возле Госдумы. Потихонечку пересаживаются. Потому что когда тебе дают водителя и тебе дают автомобиль, У тебя, конечно, может там скакнуть давление, и я не сяду в эту машину. Но в целом большой разницы при хорошем асфальте в Москве, а это хороший асфальт, при передвижении на небольшие расстояния относительно, разницы нет. Сзади как сидеть? Вот переднее сиденье ты отодвинул, сел назад, кайфуешь там, сидишь в телефоне, ковыряешься, работой занимаешься. Москвич 6, Kia Optima, там, не знаю, Lada Aura, что там еще бывает? Без разницы абсолютно. Ну, ты просто едешь и все. Главное, чтобы водитель нормальный был, не дерганный, не сумасшедший, и все. Там, какие у них там еще были? Шкода Октавия. Что, Шкода Октавия — это какой-то сверхкомфортабельный автомобиль для заднего пассажира? Ну, нет, конечно. Конечно, нет. Новости. «9.36 в Москве», это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Ну, есть разница, когда на «Бентли» сзади сидишь. Да нет, сзади, когда сидишь, Александр, разницы нет. «Химическая авария в Германии, ядовитое облако накрыло весь город, это же Германия, бывает». Вот если бы такое в России, пишет Вячеслав. Ну, Россия написал с одной «С». Вячеслав, что случилось? «УАЗ-буханку для чиновников, в салоне даже лежать можно», пишет ВЛ. У вас узкое представление о чиновниках, ВЛ. Чиновники в селах как раз-таки на УАЗе-буханке и передвигаются. Такое вот вам информация для размышления. «Общалась на неделе с воспитателем у младшего в детском саду», пишет Наталья. «Жаловалась, что сняли все надбавки, премии, теперь они получают зарплату ниже, чем 5 лет назад, и это при полной нагрузке. Около 50 тысяч в месяц. В Москве 32-35 детей, написано в группе. Есть группы, где всего один воспитатель. Молодые специалисты приходят на практику, и после того, как узнают про зарплату, в государственный сад работать не идут. Есть помещение, нет проблем, чтобы сделать группы меньше, но никто не идет работать на эту зарплату. При этом воспитатели у нас замечательные, дети постоянно при деле, рисуют, читают, лепят. В следующем году уволятся», пишет Наталья. «То же самое в школе, сняли все, что можно было, чтобы получать 100 тысяч, надо брать полную нагрузку, красная, платные кружки, нагрузка чумовая. В нашем бывшем классе, средняя школа, летом уволилась учитель математики, а на прошлой неделе учитель русского. Им еще 50 не было, работать и работать. Учителя были сильные, готовили 100 бальников. На репетиторство приносит доход лучше, и никто не треплет нервы. Теперь их место пришли молодые только после института. Как правило, такие приходят на год-два и потом уходят в частные или репетиторство. Текучка постоянная. И дать образование ребенку теперь возможно только за свой счет», пишет Наталья. Понятно. Что конкретно здесь можем обсудить, Наталья? Я просто... Так в целом я понял эту боль. Да? «Так же, как и лечить», пишет Светлана. «Так же, как и лечить», Светлана. Да, да, все. «Как будто будущая чиновница написала», пишет Виталий. «В Тулузе в обычном магазине салат 12 евро стоит, отопление выше определенной суммы наказывают уголовно. Бабушка 78 лет, хочет в Россию переехать», пишет Модстер. Ждем, пусть приезжает. Угу. Так, 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 так. Ну все. «Говорят, на старых телефонах Макс не пашет», пишет Out of Touch. Да, есть такие древние телефоны, где Макс не пашет. Как и новые разнообразные приложения не пашут на сильно старых телефонах. «Теперь вся жизнь за свой счет», пишет Сергей Смолин. Всегда вся жизнь была за свой счет. Хотите, можем порассуждать на эту тему. Другое дело, что в какой-то момент... Вопрос только, как распределяется этот счет. Да? А в какой, вот вы можете сказать, а раньше квартиры давали, допустим. Давали, но не просто так. Не просто потому, что ты такой хороший, по улице ходишь, а потому что ты много трудишься и на конкретном предприятии. Потом, когда тебе давали эту квартиру, это не значит, что ты ее мог отдать кому-то по наследству, например. А тебе ее давали, потому что ты трудишься на предприятии. А вот ты уже не трудишься на предприятии, и у тебя ее забирают, потому что она тебе не принадлежит, эта квартира. Например, так. Разные были способы. Ну, некоторые люди получали квартиру, уже им отдавали, то есть она становилась их квартирой. Ну, не хочу использовать слово «приватизация» в этом смысле. Но это надо было очень много отработать. Это надо было потратить много сил, своих талантов, своего на производстве каком-нибудь. Ну, или там, пускай это будет даже не производство, но тем не менее, на работе. То есть надо было хорошо потрудиться в пользу государства, которое тебе вроде как что-то дарило. Но это, конечно, не дарило, а оплачивало твой труд на самом-то деле. Просто система оплаты была другая. Жена работает в детском саду, пишет Сергей Захаров. Группы стали больше и много необычных детей. Огромная проблема в их кормлении. Избалованы домом, почти ничего не едят. Тоннами еда идет в помойку. Надо как-то пересматривать рацион детей. Лучше меньше, да лучше, пишет Сергей Захаров. Правильно, это надо пересмотреть рацион детских садов, где этими тоннами идет в помойку. Надо как-то рационально к этому подходить. Если что-то идет в помойку, и они этого не едят, так может их и не пытаться этим кормить? Что мешает сделать так же сейчас с квартирами, пишет Андрей. Совершенно иная система, в которой мы живем вообще. Она называется капиталистическая, Андрей. Рынок. Вот что мешает сейчас сделать так с квартирами. Вот. Ну, медицина у нас пока условно бесплатная. Это жизнь в чистом виде, пишет Юрий. Медицина в сравнении с западными странами, с развитым капитализмом, у нас действительно бесплатная. Даже не условно, а прям бесплатная. И даже платная не такая уж сильно платная, как у них. Да. Так, что мешает... Так, дворники в почете были, получали квартиры, пишет Григорий. Получали. Вы предлагаете выдавать сегодняшним дворникам квартиры? Мне кажется, сейчас, если так сделать, в истериках будут валяться некоторые. Как это так? Дворнику выдали квартиру. Потом начнут выяснять, откуда дворник приехал, да? Что-то в этом духе. Ну, ладно. Это так просто. Шутка. Что у нас за блатняцкая стилистика в терминологии? В новостях бренды отшивают продукцию за границей. Почему отшивают? Они шьют или производят пошив? Бесит. Когда уже Министерство русского языка создадут, пишет Лис Хитрый. Да, действительно, не хватало еще и институты русского языка, министерства создавать. У меня мама так выхлопотала квартиру, когда отец до смерти работал на стройке, пишет карету мне. Дворникам давали странные комнаты на первых этажах, пишет 506. А для чего передавать жилье по наследству, когда системно твоим взрослым и трудящимся детям в порядке очереди выдадут жилье, пишет Юрий Баранов. Я же говорю, Юрий Баранов, это разное отношение к собственности. Ну, есть понятие частной собственности, нет понятия частной собственности. Вот и все. Ну, в целом, говорят, что люди к частной собственности, к своему относятся бережно, а к общественному относятся небережно. Есть такая история. Собственно, тот момент, который мы все на себе ощутили, да, там, 90-е годы, это вот... период первоначального накопления капитала в условиях внезапно организовавшейся рыночной экономики в отдельно взятой стране. Вот. Вы считаете, что частная собственность не нужна, я правильно понимаю? А меня, ну, в принципе, через вот эти все шеринги разнообразные, некоторое подобие социализма реализуется. То есть у тебя нет в собственности ничего, ты просто берешь это в аренду. Коротко арендуешь, да? Ну, такой ступенька, костылек. А потом, может быть, и прям совсем общественные автомобили, общественные телевизоры, общественные умные колонки, общественные, что там, женщины. Квартиру, которую давали, называлась служебная, потом ее перевели в статус муниципальный, потом разрешили приватизировать, пишет Финис. Да, не забудьте сказать, в каком году разрешили приватизировать. Просто когда у нас люди говорят о приватизации, и имею в виду, конечно, тех, кто на этой приватизации хорошо нажился, да, всякие заводы пароходы в свое распоряжение получил, они забывают упомянуть, что они в свое распоряжение получили квартиры, которые им не принадлежали. Многие. То есть просто каждый получил столько, сколько мог взять. Кто-то смог взять квартиры, кто-то смог ящик гвоздей унести, кто-то смог взять заводом. У каждого, так сказать, каждому по возможностям. Нормально так.
Мои родители всю жизнь стояли в очереди, но квартиру так и не получили, пишет Дмитрий. Да, поэтому есть специфика, да, положительная и отрицательная в прошлой системе, есть специфика положительная и отрицательная в нынешней. Но гипотетически сегодня ты можешь купить квартиру, какую ты хочешь. Вопрос только в том, что где взять деньги, да? Вот он такой вопрос. Раньше немножко по-другому было. Раньше ты можешь получить квартиру. Вопрос только в том, где работать и сколько работать. Да, частная собственность действительно не нужна. И женщины здесь ни при чем, пишет Юрий Баранов. А это вы, Юрий Баранов, так говорите, потому что у вас частной собственности нет. А как только и если она у вас появится, вы начнете ее от нас защищать очень сильно. Это же очень простая вещь. У вас, Юрий, вероятно, ничего нет. Вы, видимо, как тот самый пролетарий, которому нечего терять, кроме собственных цепей, да? Скажите честно, нет у вас заводов, пароходов, квартир, домов, машин? Вот вы так вот и разбрасываетесь с частной собственностью, которая не нужна. А у кого домик плохонький да свой есть, я бы пришел, конечно, с ним. У него спросил, а не хочет ли он в общественное пользование свой дом предоставить? Или какой у тебя роскошный дом ты построил, какой молодец. Давай мы пару квартир у тебя, комнат у тебя возьмем под квартиры. У нас там ценные специалисты из-за рубежа приезжают сейчас, нужны нашей промышленности. Давай расположим в твоем доме. У тебя все равно очень много комнат. У вас тут живет-то два человека, а комнат сколько? Смотри, у тебя четыре спальни. Вам одна, а три давай под квартиры выделим. Да? Или вот так, ой, допустим, Юрий, Юрий же, да, по-моему? Да, Юрий. Ой, Юрий, что-то у вас квартира трехкомнатная, а вы один в ней живете. Вот в двух комнатах у нас будут прекрасные молодые семьи жить, а вам одну оставим, так и быть. Посмотрел бы я, Юрий, как бы вы за частную собственность не боролись, как бы она не нужна вам была. Так сказать, проведем уплотнение, пишет Финист. Конечно. Что, никто Булгакова не читал, что ли? Не надо из квартир делать бизнес, чтобы квартиры работали по назначению. Налоговая система должна закрывать возможность иметь больше, чем одна квартира, где ты лично прописан. Хочешь больше метров для жизни – имей, меняя квартиры. Зачем тебе вторая, третья? Иначе плати огромный непомерный налог, раз денег много, пишет Захаров Сергей. Захаров Сергей, очень интересная идея, кстати. Если вывести квартиры, да, недвижимость с рынка, так скажем, просто схлопнуть рынок недвижимости, да, то тогда, возможно, квартиры... Ну, их просто строить, наверное, не будут. Тогда такая простая схема сработает, и просто строить не будут, и все, потому что это невыгодно. Есть желание купить квартиру, но нет возможности. Есть возможность купить козу, но нет желания, пишет Зурита. Ах, Алексей, мало ты пожил в СССР, ничего про квартиры не знаешь, путаешь служебные квартиры, квартиры от предприятия и муниципальные квартиры, пишет Спенсер. Конечно, путаю, но есть одно но. В итоге получается, если вот мы там не будем спорить сейчас о терминологии, ситуацию, при которой ты мог наследовать недвижимость и не мог ее наследовать. Вот такая ситуация. И в большинстве как бы получалось, что не мог. И вот можно было стоять в очереди и не получить, при этом живя в служебной квартире, возможно. Но ее так в себе в распоряжение не получить. Или, например, когда ты уходишь с работы, там, не знаю, бывали такие случаи, ты служебную квартиру отдавал. Ну, как бы, не то, что ее отдавал, потому что она не твоя была. Тебе ее предоставляли, чтобы ты в ней пожил. Вот, а свою мог и так и вообще не получить никогда. Так Алексей же наше сообщение читает в основном. Это мы не шарим, выходит, пишет 506. Выходит так, 506 на самом-то деле. Весь центр Москвы и Питера застроен доходными домами богачей былых времен и объективности. Ради жилье добротное, построенное на совести, не выглядит убого, как современные коробки из бетона, пишет Лис Хитрый. Согласен, но ведь эти доходные дома, и вообще вот если посмотреть центр Питера, я тут по этому поводу интересный материал попадал мне. Тогда, когда... Это было в ходу, и тогда, когда это было построено, оно фактически принадлежало, опять же, большим бизнесменам, если так можно выразиться, с тех времен, естественно, по-другому называлось. То есть это не было в прямом смысле квартирами вот, ну, физлиц, вот как сейчас говорят, частников. Вот. То есть это было бизнесом, это именно что доходные дома. Вот. А так люди, конечно, могли там жить, но вот опять же за плату. Бетонные коробки это где? В Москва-Сити, пишет Вячеслав. Ну, в Москва-Сити это скорее стеклянные коробки. В слове «доходный дом» корень, доход. Да-да-да, да, все правильно. Вот. Владимир Бортко, режиссер «Собачьего сердца», все наглядно показал в диалоге Преображенского с управдомом, пишет Илья. Не, я думал, что можно прямо сослаться сразу на первоисточник, но хорошо. Сейчас смотрю на пятиэтажки и девятиэтажки, было их... И как элитное жилье по сравнению с 30-этажными пиков, сними... Господи, Андрей, вы не можете писать без опечаток, бесконечных. Короче, сегодняшние многоэтажки хуже предыдущих, девятиэтажки не такие уж и плохие, если сравнить с пиковскими. Это все, конечно же, неправда. Ну, я не говорю о том, что это качественные дома, вот то, что пик строит там, это потрясающая звукоизоляция и все в таком духе, но с точки зрения размера квартир, с точки зрения там въездной группы, с точки зрения закрытых дворов нормальных, как оформлены дворы, как оформлены подъезды, все в 1000 раз лучше. Ну, это вот просто выглядит по-другому. Что бы вы ни говорили, если бы такие пиковские дома появились в те времена, когда строили вот эти девятиэтажки и прочие брежневки, и просто вот один квартал таких домов появился, это было бы элитным, и на это бы стояла очередь, и нужно было бы договариваться с каким-нибудь потрясающим человеком, который знал бы другого человека, чтобы каким-то образом жить в этих домах. Их бы назвали какие-нибудь правительственные, и там бы жили какие-то сверхлюди. Что вы рассказываете? Вы просто берете два дома, ставите рядом, и все сразу видно. Я не говорю, что они очень качественные, да, что они очень такие замечательные, и в них жить прям одно удовольствие. Но они, конечно, на голову выше вот этого старого жилого фонда, но это очевидно. Я не говорю про сталинские дома, я говорю про панельки. Это новые панельки. То панельки, это панельки. Ну, эти панельки посимпатичнее, чуть побольше, покрасивее, окна в них побольше, покрасивее. Поровнее они так в целом. Надо признать, в сталинке есть стиль. Сталинка — отдельный разговор, отдельный разговор. Да, Федоров, давайте признаем тот факт, что в сталинках большинство населения нашей необъятной родины никогда жить не смогло бы, просто потому что их столько не было, этих сталинок. Ну да, без обид. Вот. Мы массово более-менее жить стали в своем жилье, это вот благодаря как раз-таки хрущевкам и брежневкам. Так что это вот, можно сказать, первое наше такое народное жилье по-настоящему, когда вот народ мог жить в этом всем. До этого, конечно, дома какие-то, частные дома, как изба, мазанка, там что-то, земляночка у кого-нибудь, у кого что. Ну, вот так вот, жители городов, чтобы свое, чтобы вот по-настоящему, в этом смысле, конечно, это хрущевки и брежневки, да. Я жил в пятиэтажке, хрущевке и в брежневском кирпичном доме, и сейчас в новом доме, который построил Собянин, Собянин прям построил. Вот, да, государство строит вам дома, это частные компании, хватит бредить, ну, правда. Самый хороший — это брежневский, просторные подъезды, широкие коридоры, большие комнаты, звукоизоляция, что в хрущевке, что в современном доме одинаковые. В основном в доме вечные проблемы. Проблемы с лифтом, пишет Финист. Девятиэтажки, брежневки, точно такие же, как хрущевки, пятиэтажные. Отличие в этажах и то, что лифт есть. Да, в хрущевке просто нет этого лифта. Я жил и в девятиэтажках, и в пятиэтажках. Вообще во всем жил. По одной простой причине своего нет. И поэтому я жил во всех этих домах. Мне рассказывать про девятиэтажки с классной звукоизоляцией по сравнению с пятиэтажками не надо. Я знаю, какая звукоизоляция в девятиэтажках этих, брежневках. Вот. Вы еще, может быть, путаете с домами серии поздней. Да, вот эти вот там 16-этажки, вот еще больше там 14-этажки. Так они к Брежневу никакого отношения не имеют примерно. Вот. По поводу подъездов и прочего, это, конечно, полная профанация, то, что вы сейчас говорите. Я же тоже видел эти дома, которые сейчас строят. Извините меня, там подземные парковки есть, подъезды к этим подземным парковкам есть. Вы имеете в виду, наверное, то, что настроено вот в Павшинской пойме было в определенный момент. Свечки стоят, а подъехать невозможно. В Красногорске, да? Вот это вы имеете в виду? Ну, при чем тут пик вообще? Это же не пик строил. Это вообще другое. Это как П-44Т серия, если я не ошибаюсь. И вот они там их напихали, и в этих дворах потом давай ездить изо всех сил. Сейчас районами строят, ну, кварталами точнее, кварталами строят, ну, очевидно же, с внутренней инфраструктурой. Как раз пику по этому поводу, я не знаю, чего вы пытаетесь предъявить. Много других компаний, которым можно предъявить претензии из разряда «вы строите не жилье, вы строите, как это называют?» Ой, я забыл, это не квартиры, а студии, апартаменты. И они тогда не строят ни школу, там ничего, ни детский сад, ни парковку, ничего у них нет. Пиковские, я же вижу, они вот рядом со мной строили пик. вот недавно, пожалуйста, сразу школа, сразу детсад, сразу парковка, сразу все. Огромный двор, все огородили забором, туда зайти невозможно, если ты сторонний человек. Ни проходной двор, ничего подобного, все. Чего вы рассказываете? Человейники, пишет Ник, все понятно, человейники, да, вы все в поместьях жили всю свою жизнь, вы все, у вас родовые гнезда, вы там на конях скакали, хватит это рассказывать про эти человейники. Значит, суть в чем заключается? Суть в том заключается, что есть массовое жилье, и со временем оно потихонечку становится лучше, 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 все прекрасно. В этом смысле нет никаких проблем. А другое дело, в восторге вы от него или нет, но нет, вы не в восторге, особенно учитывая его цену. Но другое дело, что я еще раз говорю, что то, что кажется, что было раньше бесплатным, оно все равно бесплатным не было. Никогда ничего бесплатного не было. Просто вопрос перераспределения средств. Либо вы работаете на государство, и государство вам как бы в кавычках дарит эту квартиру по прошествии некого времени или дает вам служебную квартиру, пока вы работаете на государственном предприятии, либо вы работаете где хотите. Хоть на государство, хоть не государство, а на квартиру сами откладываете, не откладываете, берете там кредит какие-то, там где-то еще что-то делаете, копите, не копите, и в итоге покупаете себе к концу жизни плюс-минус квартиру. Ну, раньше вы ее к концу жизни бы получили, сейчас вы ее купите к концу жизни плюс-минус. Ну и прекрасно, ну, замечательно. Вот примерно так. Я когда еду из своего поместья на 40 тысяч квадратов на Новой Риге, вообще не понимаю, как они там в своей Москве так живут, пишет 506. Да, у меня такое же ощущение, что у меня все слушатели это какие-то вот дворяне невозможные. Вот, и из родовых гнезд они мне сообщают о том, что мы живем в человейниках. Ну так вернитесь назад в Мазанку. Ну слушайте, я же прекрасно знаю, в чем, например, жили. Вот Западно-Казахстанская область, она же раньше Уральская область называлась. Вот, 60-е годы, Мазанки в центре. Мазанки. Рядом строятся вот как раз-таки там пятиэтажки там и так далее, хрущевки, потихонечку людей переселяли там и так далее. Ну, Мазанка в 60-е годы 20-го столетия. Ку-ку, водопровода ноль. Вы что говорите? Мазанка, еще раз говорю, просто Мазанка в Подмосковье работать не будет, потому что здесь сыро. Вот в Западно-Казахстанской области вполне себе работало. 60-е годы. 20-го столетия. Гагарин улетел в космос. Мазанка. Это еще ладно. Эта Мазанка простояла. Я уже родился, мы жили в пятиэтажке. Правда, хорошая там была такая, она не хрущевка, а была кирпичная. Хорошая, вот хорошая была квартира. Не знаю, какая-то более-менее. Не строилась, свежее жилье было. Вот. И эту Мазанку я проходил, когда шел вот прям совсем к центру города, я ее проходил. Это был уже, извините, я в 88-м году родился. Значит, когда я ее проходил и смог запоминать это, и мне отец вот так показывал, смотри, это Мазанка, мы в ней жили, вот саманный дом. Значит, он стоял уже еще в 90-е. Нормально? И в нем, внимание, он не просто стоял, в нем кто-то жил в этом доме. Понимаете? Или не понимаете? Человейник! Ну, я понимаю, если... Ну, вот реально вы прямо из каких-то небес к нам тут спустились и рассказываете про человейники. Человейник! А на какой стене вы с парнями? Это уже в России было. Это мы уже переехали. Так, живу в пик 74 метра, угловая, слышимость по сравнению с девятиэтажкой нулевая, в старую девятиэтажку вернуться, страшный сон, вонище в подъездах, пишет Михаил. Да, запахами наполняется это все, конечно, это я с вами согласен. Двух- и трехэтажки немецкие, так называемые отличные дома, которые строили пленные немцы, может, и пора привлекать пленных к работам, пишет Строгинский. Да, может быть, может быть. А вот у меня товарищ то ли купил, то ли в аренду взял, ну, не знаю, не скажу, вот как раз немцы пленные строили где-то в районе Останкино плюс-минус. Что, почему-то мне кажется, я хочу сказать улица Руставели, может, я ошибаюсь, но как-то вот где-то там. Я просто там плохо ориентируюсь по названию улиц. Ну, там, конечно, просторно, просторно, но сказать, что это прям хорошее жилье и качественное, ну, это вы, конечно, немножко преувеличиваете, но то, что просторно, и то, что поменьше народу, и то, что когда три этажа, малое этажестроительство, это, конечно, поприятнее, так вот, глазу и душе, и ничего на тебя не давит, вот это вот все огромное вокруг тебя. И здесь я с вами согласен, это приятно. Мне тоже нравится старый жилфонд, на самом деле. Просто мне не нравится, когда люди начинают изображать, что они к нам все здесь из своих поместий приехали, и вот до этого так хорошо жили, а сейчас в человейниках живут. Ну, вот это вот мне уже не нравится. 9.00, 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.